эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Как живут люди после августовской войны 2008 года».
Выжившие в этом конфликте практически ежедневно продолжают страдать от похищений, задержаний и вымогательств.
Цхинвальский городской суд продлил заключение замглаве комитета госсвязи Георгию Кабисову еще на 2 месяца.
Это беспредел, это политическая расправа и война спецслужб.
Война кланов в Дагестане. Задержанный исполняющий обязанности премьера республики Абдусамид Гамидов, 2 его заместителя и бывший министр образования.
Как мы видим, как разворачиваются события, договоренностей, скорее всего, никаких не будет, а будет какая-то другая, более жесткая установка.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Американский Госдепартамент заявил, что США выполнили обязательства по сокращению стратегических наступательных вооружений. В Ватикане Папа Франциск принял президента Турции Реджепа Эрдогана. CIT сообщила о химической атаке в сирийском городе Сиракап. Соединенные Штаты выполнили обязательства по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт. Согласно имеющимся договоренностям, США и Россия в течение ближайшего месяца обменяются данными о своих ядерных потенциалах. Нойерт отмечает, что к августу 2017 года Вашингтон провел необходимое сокращение ядерных вооружений и надеется, что Москва подтвердит выполнение своих обязательств. Выполнение нового договора СНВ укрепляет безопасность Соединенных Штатов и союзников и делает стратегические отношения между США и Россией более стабильными, прозрачными и предсказуемыми, отмечается в заявлении. По информации Госдепартамента, на 1 сентября 2017 года у Вашингтона было 1393 ядерных боеголовки, 660 носителей и 800 пусковых установок. Россия располагает 1561 ядерной боеголовкой, 501 носителем и 79 пусковыми установками. Президент Турции Реджеп Эрдоган был принят 5 февраля в Ватикане главой Римско-католической церкви Папой Франциском. Глава Турецкой республики посещает Ватикан впервые за последние 59 лет. Канцелярия президента Турции заявила, что Эрдоган обсудит с понтификом, в частности, статус Иерусалима, двусторонние отношения Анкары с Ватиканом, положение в Сирии, миграционный кризис, вопросы терроризма, ксенофобии и исламофобии. Как сообщает Reuters, Ватикан поддерживает решение палестино-израильского конфликта на основе формулы двух государств. Публичная часть встречи прошла в обстановке сердечности, несмотря на некоторую скованность обоих ее участников в первые минуты, когда папа и Эрдоган появились перед журналистами. В заключительной части двусторонней приватной встречи Франциск вручил президенту Турции бронзовый медальон, изображающий ангела, обнимающий северное и южное полушарие Земли и одновременно преодолевающий сопротивление дракона. Предыдущая встреча Эрдогана состоялась в 2014 году, когда глава Римско-католической церкви посещал Турцию. В декабре 2017 года Франциск разговаривал с Эрдоганом по телефону. Отношения между сторонами претерпели напряженность с июня 2016 года, когда понтифик назвал геноцидом массовое убийство армян солдатами Оттоманской империи в годы Первой мировой войны. Анкара, отвергающая употребление термина «геноцид», обвинила папу римского в распространении лжи. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила о химической атаке с применением хлора в сирийском городе Сиракап. Вблизи этого города 3 февраля был сбит российский штурмовой самолет Су-25. Бомбы с хлором предположительно сбросил вертолет сирийских правительственных войск. Известно как минимум об 11 пострадавших. Еще несколько ударов по городам в сирийской провинции Идлиб нанесла российская авиация, отмечает CIT. Речь, в частности, идет о населенных пунктах Маарет-эн-Нууман и Кафер-Небель, не подконтрольных войскам Башара Асада. Точное число пострадавших неизвестно. Российский штурмовик Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб. Пилот погиб. Вскоре после этого Министерство обороны России заявило, что по боевикам, которые сбили Су-25, был нанесен удар высокоточным оружием. В Германии вынесен приговор по первому делу о мошенничестве так называемой русско-украинской мафии, представляющей услуги по уходу за престарелыми. Из Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Всего осужденных 9 человек, в основном это выходцы из бывшего СССР. Эта фирма незаконно получила из государственных больничных касс, по мнению следствия, 8,5 миллионов евро. Доказать удалось преступных деяний на сумму около 5 миллионов. Все эти деньги были распределены между осужденными. Комментаторы говорят о вершине айсберга, так как таких фирм в стране насчитывается 230, и ущерб от них больничные кассы оценивают в 1 миллиард евро ежегодно. Главным в обмане был сговор между русскоязычными мошенниками и подыгрывавшими им беспечно русскоязычными же пациентами, а также и врачами, незаконно выписывавшими дорогостоящие процедуры и услуги. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Германии работает более 200 русскоязычных фирм по уходу за пожилыми людьми. Больничные кассы оценят ущерб от них в 1 миллиард евро ежегодно. Суд в Киеве отклонил жалобу бывшего президента Грузии и лидера украинского движения «Новых сил» Михаила Саакашвили на отказ предоставить ему политическое убежище на Украине. По словам адвокатов, теперь экс-губернатора Одесской области могут экстрадировать в Грузию. Защита намерена обжаловать решение в Конституционном суде. В июле 2017 года президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого назвали то, что экс-президент Грузии якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не сообщил о возбужденных против него уголовных делах в Грузии. В сентябре политик обратился в миграционную службу и запросил статус беженца. Временно исполняющий обязанности представитель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования задержаны по делу о хищениях. Слушайте этот материал во второй части нашей программы.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. О том, как реализуется соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, говорили сегодня в Брюсселе. На четвертом заседании Совета ассоциации ЕС Грузия присутствовали верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерико Могерини и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Со сверкой политических часов наблюдала Мзия Парисишвили.
Наши отношения превосходны, и наше партнерство работает отлично, выставила оценку Грузии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини по итогам четвертого заседания Совета Ассоциации Евросоюз-Грузия. А потом, повернувшись к рядом стоящему премьер-министру Георгию Квирикашвили, обозначила вопросы, которые привлекают повышенное внимание и зачастую становятся и предметом обеспокоенности европейских партнеров.
Мы обсудили итоги конституционной реформы и местных выборов, которые были конкурентными. И мы увидели, что фундаментальные права человека были соблюдены. Мы договорились о необходимости поощрять свободные и независимые СМИ, уважать верховенство закона и независимость суда. Европейский Союз продолжит поддерживать вас в этой работе.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза не обошла вниманием тот факт, что с марта прошлого года, с момента вхождения в силу безвизового режима Грузии с ЕС, им воспользовались более 170 тысяч граждан Грузии, и что благодаря договору об ассоциации ЕС стал одним из ведущих торговых партнеров Грузии. Экспорт грузинской продукции вырос на 37%. На невероятном прогрессе Грузии в отношениях с ЕС заострил свое внимание премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он благодарил Евросоюз за то, что тот не жалеет средств для большей политической ассоциации и экономической интеграции Грузии, и что до 2020 года Брюссель намерен выделить более 450 миллионов евро в поддержку реформ Грузии.
Мы с нетерпением ждем последующих шагов для углубления секторальной интеграции Грузии, а также приближения к нормам Евросоюза. Мы ценим твердую поддержку Евросоюзом территориальной целостности Грузии, которая выражается в деятельности наблюдательской миссии ЕС, а также в посредничестве в женевских дискуссиях, политике непризнания и вовлечения, чем вносит свой вклад в сохранение стабильности.
В ходе заседаний Совета Ассоциации обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности, а также роль стратегической коммуникации для решения проблемы дезинформации на фоне других стран-участников Восточного партнерства, Грузия действительно заслуживает похвалу, отмечает директор Института политики Грузии, политолог Корнели Какачия. Но это не значит, что все действительно так хорошо. Страна нуждается в радикальных реформах, уверен эксперт.
Мы не должны думать, что все это нужно ЕС. Наш подход должен строиться на понимании того, что это нужно нам для развития страны и ее благосостояния. И чем раньше Грузия переключится на это понимание и перестанет ждать указаний с Брюсселя, тем лучше. Правительство своими инициативами должно ускорить эти процессы и исполнить взятые на себя обязательства. И тогда у европейской перспективы Грузии появится больше шансов.
По мнению Корнели Какачия, правительство грузинской мечты избегает радикальных реформ, предпочитает растягивать их во времени и не принимает решения, которые необходимы для прогресса, но могут оказаться непопулярными в населении. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Цхинвальский городской суд оставил в заключение действующего полковника СВР самопровозглашенной республики заместителя главы Госкомитета связи Георгия Кабисова до 7 апреля. Сам Кабисов в интервью «Эху Кавказа» назвал происходящее, цитата, «беспределом, политической расправой и войной спецслужб». Конец цитаты. Судебное заседание сопровождалось акцией протеста коллега и родственников заключенного. Ирина Клексаева следит за громким делом.
Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года, когда пришел давать показания в Генеральную прокуратуру Южной Осетии по заявлению своего бывшего подчиненного Валерия Кочева, который обвинял его в превышении служебных полномочий. Из прокуратуры он был передан сотрудникам местного КГБ, которые отказывались давать информацию о его местонахождении родственникам и адвокатам. Позже выяснилось, что Кабисов 3 дня провел в подвальном помещении Комитета госбезопасности, где, как он заявил впоследствии на суде, ему отказывали не только в приеме пищи, но не создали элементарных условий для пребывания в холодном помещении. Родные полковника СВР подавали несколько кассационных жалоб с просьбой изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако в этом им несколько раз было отказано. Адвокаты Кабисова не раз подчеркивали несоразмерность заключения предъявленному обвинению, а родственники обращали внимание на нарушение конституционных прав подследственного, которому не всегда допускали защитников. Не помогли в суде Кабисову и поручительство 3 бывших президентов Южной Осетии. Сети Людвига Чибирова, Эдуарда Кокойта и Леонида Тибилова, которые вызвали стать гарантами того, что Кабисов во время проведения следственных мероприятий не покинет территорию Южной Осетии. В начале января напомнил о своем существовании сам Георгий Кабисов, который лично обратился с жалобой президенту республики Анатолию Бибилову. В ней он просил президента остановить произвол правоохранительных органов. До начала судебного заседания у входа в здание Верховного суда группа поддержки Кабисова развернула плакаты с призывом его освободить. Мать задержанного Марина Кабисова зачитала для «Эхо Кавказа» свое обращение, в котором напрямую связала возбуждение дела против сына с его высказываниями в обществе и в соцсетях. Один из таких споров в социальной сети Facebook с нынешним президентом Анатолием Бибиловым закончился приходом Кабисову его личной охраны. Продолжает Марина Кабисова.
За 3 прошедших месяца с момента задержания Георгия у меня не осталось никаких сомнений о закосном характере этого дела. Основанное на пустых обвинениях уголовное дело не имеет никакой перспективы, но, к сожалению, не приходится рассчитывать, что следствие и суд самостоятельны в своих решениях. Вот и сегодня будет очередной фарс. За эти 3 месяца в чем только не обвинили Георгия, но по факту ничего не нашли своего подтверждения. Копают везде, во всех направлениях, пытаясь найти хоть что-то, чтобы выполнить волю нынешнего руководства.
Среди тех, кто пришел поддержать Кабисова, был и бывший вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев и известный общественный деятель Балаби Стаута.
Действующий офицер внешней разведки почему-то сидит в подвале. Это для нас неприемлемо, как для граждан Южной Осетии.
Он мой друг, мне интересно, за что его держат. У него есть заслуги перед Отечеством, огромные заслуги. Он действующий офицер, он кавалер ордена Вацамунга. Фехустуна, я не знал, меня не позвали, я сам пришел.
Эху Кавказа удалось поговорить и с самим Георгием Кабисовым. Вот что он сказал.
Это беспредел, это политическая расправа и война спецслужб.
Ну, вы можете посмотреть протоколы, которые есть. Вот, допустим, Кочей Валерий Харитонович написал жалобу, якобы я у него в 2011 году забрал машины, КАМАЗы. Ну, это же абсурд. Вот его используют, да, чтобы нагнетать какие-то...
Что значит война спецслужб?
Ну, ни для кого не секрет, что уже довольно-таки продолжительное время Комитет госбезопасности делает все, чтобы насолить службе внешней разведки. Если вы посмотрите предъявленные мне обвинения, все, кто со мной работал, они понимают, они просто смеются над выдвинутыми обвинениями. Тем более нет ни одного доказательства, нет никаких оснований меня здесь держать.
Сегодня Генпрокуратура просила суд продлить срок заключения Кабисова еще на 2 месяца, до 7 апреля. Сам Кабисов задал следователю Генпрокуратуры несколько вопросов, главный из которых – кто в случае его невиновности компенсирует ему потерю здоровья за месяцы, проведенные под следствием? Почему сам Кочев, который, по его словам, расхитил средства в размере 300 миллионов рублей, находится на свободе? И еще.
Скажите, пожалуйста, если среди тех, кто его крышует, будут высокопоставленные лица, что вы с ними сделаете?
Доводы двух адвокатов Кабисова об изменении меры пресечения под домашний арест не были приняты Цхинвальским городским судом, который вынес решение о продлении ему меры пресечения еще на 2 месяца. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Спустя месяц после открытия в Тбилиси отделения Международного уголовного суда, Международная федерация за права человека и его членская организация «Центр по правам человека» опубликовали отчет о жертвах военного конфликта между Россией и Грузией. В докладе выражается тревога по поводу продолжающихся последствий международных преступлений, совершенных летом 2008 года. Владимир Унанян ознакомился с деталями доклада и позицией участников сегодняшней дискуссии.
В то время, когда спустя почти 10 лет, прошедших с российско-грузинской войны, никто не понес наказание за преступления против человечности, совершенные в августе 2008 года, выжившие в этом конфликте практически ежедневно продолжают страдать от похищений, задержаний и вымогательств. Эта проблема оказалась в центре внимания обнародованного сегодня доклада, подготовленного международными правозащитными организациями. С 26 июня по 4 июля прошлого года группа исследователей посетила дюжину грузинских сел. Всего было опрошено 3 десятка человек, переживших конфликт 2008 года и по-прежнему проживающих в непосредственной близости от разделительной линии. Выводы миссии были представлены сегодня в Тбилиси перед представителями Международного уголовного суда, грузинских органов власти и неправительственных организаций. По словам президента Международной федерации за права человека Димитриса Кристополуса, цель доклада – обратить внимание всех сторон на непростую ситуацию.
У людей есть право быть защищенными, у людей есть право быть свободными и у людей есть право иметь доступ к гражданским правам. И это то, что для нас является фундаментальным приоритетом сегодня.
По данным миссии Европейского Союза, которые приводятся в документе, в результате августовской войны погибло 850 человек, и более 100 тысяч лиц стали вынужденными переселенцами внутри страны. Спустя 10 лет преступления в зоне конфликта по-прежнему часть повседневной жизни. Кроме того, люди продолжают жить в крайне неблагоприятных условиях, говорит одна из авторов доклада Дельфин Карлинс. Она надеется, что документ поможет привлечь к ответственности всех, кто совершил преступление в августе 2008-го.
Жертвы уже 10 лет ждут хоть какого-то признака того, что их потери учтены. А они потеряли свои дома, свое имущество и до сих пор не получили адекватной компенсации. Также они не видят торжества правосудия. Те, кто совершал преступления против человечности, до сих пор не наказаны. И эти люди 10 лет ждут, когда те, наконец, понесут наказание за свои преступления. При этом все 3 стороны конфликта предположительно совершали преступления. Это юго-осетинские вооруженные формирования, российские силы, но также и грузинские нарушители, которые могут оказаться перед Международным уголовным судом.
Одной из главных проблем, на которые указывают авторы доклада, является ползучая аннексия, административная граница между территорией, находящейся под фактическим контролем цхинвальских властей, и остальной Грузией, постоянно сдвигается, что очень тревожит жителей деревень, расположенных в непосредственной близости от разделительной линии. Грузинских крестьян регулярно арестовывают и даже похищают российские военные, так называемые пограничники. Их освобождают только в обмен на выкуп. По данным авторов исследования, в 2016 году было арестовано 3273 человека за пересечение осетинской и абхазской демаркационных линий. Причем 90% этих фактов приходится на Южную Осетию. Впрочем, по словам представителя Министерства юстиции Грузии Беки Дзамашвили, официальный Тбилиси делает все для того, чтобы защитить интересы пострадавших граждан на международном уровне.
Для этого правительство Грузии задействовало все возможные механизмы. Вы знаете, что Международный уголовный суд ведет расследование в сотрудничестве с властями Грузии. Помимо этого, правительство внесло иск против Российской Федерации в Страсбургский суд и делает все для того, чтобы интересы пострадавших были удовлетворены.
Но это лишь часть проблемы. По словам бывшего народного защитника Грузии Учина Нуашвили, программы, осуществляемые грузинскими властями, недостаточны.
Сегодняшнее положение очень сложное. Речь идет о тех же задержаниях, отсутствии минимальных стандартов безопасности, социально-экономическое положение довольно тяжелое, и отголоски войны по-прежнему влияют на население. Что же касается тех программ, которые осуществляют правительство, их недостаточно. Для того, чтобы права пострадавших были защищены, необходимо делать гораздо больше в этом направлении. И что важно, грузинской стороне была дана рекомендация изменить подход, когда речь идет о задержанных гражданах. Вместо громких заявлений должна быть использована другая тактика, которая не будет усугублять и без того непростое положение людей, живущих на так называемых приграничных территориях.
Наконец, отсутствие доброй воли со стороны российских властей уменьшает надежду на осуществление правосудия. Москва, утверждают авторы доклада, не провела подлинного расследования военных преступлений, совершенных летом 2008 года, и не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Тем не менее, поскольку преступления были совершены на территории Грузии, МУС рассмотрел это дело, санкционировал расследование и открыл полевой офис в Тбилиси в начале 2018 года. Глава местного бюро Каупо Кант считает, что обнародованный сегодня доклад поможет и в деятельности Международного уголовного суда.
Я думаю, это очень полезный доклад, который описывает настоящую ситуацию, рассказывает о жертвах, о людях, которые живут преимущественно в поселениях для вынужденно перемещенных лиц. И вы знаете, МУС имеет также независимую структуру, трастовый фонд для жертв, и он может помочь жертвам. Это в первую очередь психологическая помощь, но также есть возможность для каких-то экономических проектов. Так что это очень полезная информация.
При этом правозащитники призывают власти Грузии провести эффективное национальное расследование с применением принципа взаимодополняемости с Международным уголовным судом, а жертвам войны 2008 года, наконец, выплатить адекватную компенсацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Эксперты, наблюдающие за продвижением российско-грузинского соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга товарооборота, отмечают одну закономерность. Как только Москва и Тбилиси демонстрируют готовность продвинуться в его реализации, их усилия нивелируют Цхинвали. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В заявлении Югостинского МИД говорится, цитирую с сокращениями, «Возможность практической реализации положений этого соглашения напрямую зависит от результатов прямых переговоров, заинтересованных в открытии транспортного коридора региональных акторов с официальными властями республики и формирования соответствующей правовой базы для дальнейшего равноправного сотрудничества в этом проекте. Какие-либо другие пути, включая попытки оказания политического или экономического давления, в решении этого вопроса не имеют перспективы». Конец цитаты. Я попросил прокомментировать это заявление российского политолога Николая Силаева.
В данном случае Бибилов извлекает из этого те выгоды, которые он может извлечь. А именно, он заявляет о том, что у Южной Осетии есть собственный подход к этому вопросу, и Южная Осетия здесь вообще-то существует, как независимое государство, и к ее мнению нужно прислушиваться и России, и Грузии, и всем, кто так или иначе имеет отношение к этому соглашению от ноября 2011 года. Мне кажется, это вполне разумное в его положении реакции на вот это обсуждение, которое идет и в Москве.
В 2011 году, когда Россия вступала во Всемирную торговую организацию, Грузия, к тому времени уже член ВТО, поставила условия, на которых готова дать ей свое согласие на вступление. Тбилиси потребовал, чтобы Москва согласилась на мониторинг грузов, которые приходят в Абхазию и Южную Осетию через российскую границу. Мониторинг должен был осуществлять представитель третьей нейтральной страны. 9 ноября 2011 года Грузия и Россия при посредничестве Швейцарии подписали двухстороннее соглашение об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга товарооборота. Стороны также сошлись на том, что осуществлять мониторинг будет швейцарская частная компания SGS. Ни Абхазия, ни Южная Осетия в этом соглашении не упоминались. Последующие 6 лет ушли на обсуждение деталей соглашения, которые со стороны больше походили на уклонение сторон от его реализации. Лишь 19 декабря прошлого года налоговая служба Грузии подписала контракт со швейцарской компанией. После этого для реализации соглашения остается лишь подписать аналогичный документ с российской налоговой службой. 31 января замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе встретились в Праге, чтобы, казалось бы, подытожить эту историю, но вновь обнаружились разночтения, говорит Николай Силаев.
Карасин недавно дал большое интервью про то, что соглашение предполагает, что грузинские таможенные посты будут стоять на внешних границах Абхазии и Южной Осетии. И вообще соглашение действительно это предполагает. А на это Абашидзе ответил, что российская сторона политизированно трактует договор. Соглашение, ничего такого нет. Ну, есть. Вот в том-то и проблема, что есть.
То есть она будет на территории Грузии?
Это соглашение предусматривает, что все товары, которые уходят из Грузии на территорию Южной Осетии и Абхазии, или из Абхазии и Южной Осетии на территорию Грузии, проходят таможенную обработку на грузинской стороне. Это значит, что грузинская таможня стоит не на российско-грузинской границе, а на грузино-осетинской или грузино-абхазской.
Но если это подписано в документе, ну что?
Ну, вот подписано, да, подписано. Американцы очень хотели Россию видеть в ВТО, и заставили Грузию подписать такое соглашение.
В этой истории есть один нюанс. Подписывали соглашение в бытность президента Михаила Саакашвили. А реализовывать соглашение должны и нынешние власти Грузии. При этом всем понятно, что ратификация этого соглашения равнозначна политическому самоубийству. Это действие непременно будет истолковано политическими конкурентами, как едва ли не признание отколовшихся республик со всеми вытекающими последствиями. В этом смысле несговорчивость российской стороны можно назвать услугой официальному Тбилиси. А позицию Схинвала и вовсе трудно переоценить, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
У нас неплохие сейчас контакты с официальным Тбилиси, и мы учитываем то, что многие наши партнеры на той же Украине и в Грузии находятся под жестким давлением, внешним давлением и внутренним. Поэтому помогаем им, давая возможность маневрировать.
На последней встрече в Праге было озвучено, что несмотря на политические противоречия, взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере между Грузией и Россией успешно продвигается. Двусторонний товарооборот по итогам года увеличился более чем на треть и достиг порядка 1 миллиарда долларов США. Россия является главным импортером грузинской продукции. В частности, на российский рынок поступило 2/3 всего произведенного в Грузии вина. Тем не менее, говоря о перспективах открытия транзита, Николай Силаев считает его невозможным. Во всяком случае, в том варианте, который предусматривает соглашение.
Я думаю, что если транзит и будет когда-то осуществлен, то он будет осуществлен мимо этого соглашения.
Почему?
Да. Потому что в нем есть пункты, которые политически неприемлемы для Грузии. Беда в том, что в какой-то момент грузинские дипломаты поверили в собственную пропаганду, то это соглашение направлено на то, чтобы контролировать торговлю России с Абхазией и Южной Осетией. Они так это и продавали своей публике. Но если это соглашение реализовывать так, как оно написано, то оно предполагает, что Абхазия и Южная Осетия самостоятельно таможена на территории. А если договариваться о транзите, то да, вот то заявление, которое было, ну вот если коллапс на военно-грузинской дороге, то можно пустить в объезд. Вот как-то неформально договориться, может быть, через этот механизм по предотвращению инцидентов, я сейчас уже фантазирую, да, на земле. А если об этом говорить вот на уровне большой политики где-то там в Женеве или в Праге, то я не думаю, что можно что-то из этого соглашения практическое выжить.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказ».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Между Грузией и Евросоюзом прекрасные отношения. Приветствую ваши успехи, заявила сегодня в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. По итогам 4-го заседания Совета по ассоциации Евросоюз-Грузия передает новости Грузии. Могерини являлась председателем заседания. По ее словам, Грузия бесценный и верный партнер для Евросоюза. Она подчеркнула, что состоялась продолжительная и позитивная встреча, на которой обсуждала сотрудничество и партнерство. Могерини сообщила, что за год после отмены виз для краткосрочных поездок для граждан Грузии с марта 2017 года в Шенгенскую зону въехали более 100 тысяч человек. Наша дружба принесла позитивные плоды. Мы хорошо видим это и по визовой либерализации. Я хочу сказать, что ЕС готов в полной мере использовать потенциал нашей дружбы. Цитирует Могерини, общественный вещатель Грузии. Евросоюз начинает рассмотрение возможности аккредитации грузинских предприятий, в связи с чем в ближайшем будущем начнутся процедуры. К такому соглашению сегодня в Брюсселе пришли премьер-министр Грузии Георгий Кюрикашвили и еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстром. Как сообщает администрация правительства, удовлетворение стандартами аккредитации ЕС позволит грузинским предприятиям осуществить экспорт своей продукции на рынок Евросоюза, передает новости Грузия. На встрече премьер-министр и еврокомиссар также говорили о торгово-экономических отношениях, использовании возможностей, предусмотренных соглашением о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле. На северно-восточном берегу озера Рица прошли тактика специального учения нового подразделения Центра по осуществлению спасательных операций особого риска пламя с заданием ликвидации последствий схода снежной лавины. Действия спасателей оценивал министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазии Лев Квициня. Специально, согласно сценарию учения, на участке дороги между озером Рица и дачей Сталина произошел сход снежной лавины, в результате которого автомобиль с пассажирами упал в озеро. В учениях приняли участие 50 человек личного состава МЧС, кинологи, водолазы, пиротехники, саперы, горные спасатели на 20 единицах техники. Учения проходили в течение 2 дней, информирует Абсны Пресс. В завершение официального визита министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южной Осетия Дмитрия Медоева в Науру в городе Ярене состоялась официальная церемония подписания двусторонних документов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Дмитрий Медоев и президент Науру барон Дивавеся Вака подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и взаимодействия в международных делах. Также подписано межправительственное соглашение об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу программу. Правительство Грузии готовит пакет законодательных поправок для ужесточения борьбы с преступностью. МВД страны развернула пропагандистскую кампанию под броским названием «Мы не подбрасываем наркотики». Над массированным наступлением на криминал следит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Правительство Грузии пообещало ужесточить борьбу с преступностью на фоне всплеска насилия и резонансных убийств. Оппозиция и эксперты обвиняли власти в потере контроля над ситуацией и требовали срочного наведения порядка в стране. Власти признали наличие проблемы и пообещали отреагировать. 23 января при МВД был сформирован Департамент по защите прав человека. А 30 января на сайте ведомства была опубликована статистика преступлений, которая последний раз обновлялась около 2 лет назад. А уже в минувшую пятницу на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили объявил о начале коренной реорганизации МВД. В тот же день глава ведомства Георгий Гахари анонсировал наступление на преступный мир.
Ужесточается ответственность за конкретные преступления, связанные с воровским миром. Кроме того, в судебной и следственной терминологии появятся такие понятия, как членство, обращение за помощью и поддержка воровского сообщества. Появится такой важный компонент, как пассивное членство в нем.
Не оставлять без внимания моральный облик силовиков пообещала сегодня замминистра Натхия Мазурашвили. Министерство предбудет решительно дистанцироваться от подбрасывания наркотиков, пообещала чиновник.
Мы однозначно говорим, нет подбрасыванию наркотиков. И этим посланием мы заявляем, что подобные действия оскорбляют наш профессионализм и интеллект. Это не наши методы, и мы четко об этом заявляем. У нас намечены амбициозные планы по реформированию нашего ведомства.
В оппозиции заявили, что приветствуют инициативы руководства МВД. Впрочем, представитель Европейской Грузии Георгий Тугуши считает, что реформа стала результатом давления общественности и западных партнеров Грузии.
После 5 лет правления власти видят очевидное ухудшение статистики и усиление влияния криминала. Они пытаются ужесточить некоторые положения Уголовного кодекса. У меня нет замечаний, и я приветствую начинание.
По словам юриста Левана Алапишвили, признание остроты проблемы можно однозначно поставить в актив властей. Однако борьба с криминалом является прерогативой всего Кабмина, а не только МВД, напомнил эксперт.
На фронтах борьбы с преступностью нельзя концентрироваться на задачах одного ведомства. Основной задачей МВД является реагирование на преступления, но не менее важным компонентом является профилактика. В этом смысле важны экономические, социальные, образовательные компоненты. Не случайно в последнее время зафиксирован резкий рост подростковой преступности, а это означает, что криминал нашел лазейку в законодательстве и пытается втянуть в свой мир новое поколение. В целом, в определенном смысле виновным является все общество. Задача правительства – мобилизовать общественность на решение общих задач.
Заявил Леван Алапишвили. В целом, согласно статистике МВД, преступность в Грузии в прошлом году выросла более чем на 5,5% в сравнении с 2016 годом. В общей сложности в минувшем году в Грузии совершено около 38 тысяч преступлений, из которых раскрыто более 53%. Необходимо отметить, что в 2014 году было зафиксировано 36,5 тысяч преступлений, в 2015 году 35 тысяч, а в 2016 году 36 тысяч преступлений. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается обсуждение скандальной истории с концертом оперного певца Георгия Тодуа и его интервью в грузинском СМИ, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Выражение «марлезонский балет», если кто не знает, означает непредвиденный ход событий, о котором вспоминают с иронией. Оно как-то сразу приходит в голову, когда знакомишься с развитием событий после того, как 24 января в Доме культуры Гальского района выступил с 45-минутным концертом молодой солист знаменитого Государственного академического Мариинского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге Георгий Тодуа. Точнее, конечно, после скандального и, как убеждены абхазские власти, вероломного интервью, которое перспективный баритон дал грузинскому интернет-изданию Life Press о своей поездке в Гал. По словам певца, который родился в 1997 году в гальском районе Абхазии и жил там только до 4 лет, потом его семья переехала в Руставе, оттуда в Петербург, обещание выступить в Гале он дал отцу до его смерти. Кто-то заявит, парень сказал то, что думает, и он также мечтает об объединении Грузии и считает Абхазию оккупированной, как миллионы других грузин. Так какие к нему претензии? Не будем спорить с тем, что он говорил искренне. Речь о другом. Мне представляется глубоко несимпатичным такое поведение молодого человека, которое нарушило негласную договоренность с организаторами, дававшими добро. Ему предоставляют возможность выступить перед земляками, а он, в свою очередь, не подставляет их, не платит за это неблагодарностью. И вот, подобно тому, как практически неизбежным было активное использование оппозиции в Абхазии этого скандала для обвинения властей, прежде всего главы районной администрации Тимура Надарая, как минимум в политической близорукости, неумение просчитывать возможные последствия своих решений, также, в общем-то, было неизбежно, что и власти района задействуют имеющиеся в их распоряжении рычаги влияния на ситуацию. В одном из сюжетов гальского районного телевидения было дано видеообращение дяди-солиста Мариинки, который с осторожностью, подбирая слова, сказал:
«Я Автандил Тоду, родной дядя Георгия Тоду, родился в Абхазии, город Гал. Приехал он с концертом в город Гал, и такие, как я, и родственники, и все жители Абхазии, никто не ожидал такого поступка от него. Вот, и я хотел бы извиниться перед жителями Абхазии за его поступок. Он приехал с концертом, и не признает эту республику. Это как-то не очень с его стороны хороший поступок. Вот, и мы все переживаем по этому поводу. Вот, у нас не было в семье такого разговора, чтобы сделать такие шаги, как он предпринял, какие-то интервью, и очень печально это все, что так произошло».
В Гале, сообщается в том же сюжете, прошло совещание с участием работников культуры и представителей общественности, на котором все выступавшие осуждали сказанное в интервью певцом. В частности, директор районной музыкальной школы Лали Чеправа сказала с трибуны:
«Он подвел меня как человека, все руководство страны, весь народ, весь район».
Открытое коллективное письмо с осуждением интервью Георгия Тодуа подписало 50 участников совещания. На этом дело не закончилось. Да и не могло в нашу эпоху интернета закончиться. Какой-то интернет-пользователь, грузин, выложил видеоролик с этим телесюжетом в соцсети Facebook, озаглавив его так: «Тимур Надарая заставил дядю Георгия Тодуа и других извиняться за певца». Когда этот ролик был размещен на одном из абхазских сайтов, первый его комментатор отреагировал. Кто-то написал, что Тимур заставил. Даже если и так, то правильно сделал. Конец цитаты. А вообще любопытно было сравнить интернет-комментарии в связи с этим роликом абхазских и грузинских пользователей на совершенно разных ветках. И там преобладала критика. Но если все грузины дружно обрушились на гальцев, как на коллаборационистов, и не жалели для них обидных, даже оскорбительных слов, то среди абхазов преобладало осуждение организаторов, прозвучавших осуждамцев. Что это, мол, за собрание в колхозе Завета Ильича? Хорошо их власти пуганули, но и сами струхнули. Конец цитаты. Однако были и возражения им. Если бы люди категорически не хотели говорить то, что они сказали, кто бы их заставил? И разве они действительно не обижены на юного певца, который их действительно подставил. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Во всех школах Грузии планируется установить видеокамеры. Министерство внутренних дел страны готовит реформу, которая призвана усилить меры безопасности в учебных заведениях. Сегодня в Тбилиси состоялась межведомственная встреча, на которой обсуждалась соответствующая законодательная инициатива. Подробности в сюжете Анастасии Славенской.
Видеокамеры, согласно инициативе, будут фиксировать происходящее как внутри школы, так и снаружи. Мониторингом займутся школьные приставы, которых, к слову, наделят правом задерживать до прихода родителей школьников, участвующих в конфликте. Изменятся и требования к самим приставам. Теперь эту должность не сможет занять человек, у которого нет диплома о высшем образовании. Согласно инициативе, подготовка приставов в будущем тоже будет проводиться иначе. Помимо прочего, речь идет о более тесном сотрудничестве школьных приставов с полицейскими, которые начали систематически, как говорят в ведомстве, патрулировать периметр школ. Однако, говорит замминистра внутренних дел Натия Мезврешвили, этот законопроект не преследует цели установить полицейский режим в школах.
Полиции нечего делать внутри школы. Установка камер ни в коей мере не означает, что создается полицейская система. Главная цель – это зафиксировать правонарушения для того, чтобы мы смогли отреагировать на них более оперативно и эффективно.
Убеждает представитель МВД. Вопрос о необходимости принятия каких-либо мер встал после того, как в начале декабря прошлого года в результате школьной разборки были убиты два ученика 11 класса. На следующий день в Схалтупском районе был убит еще один школьник. А на прошлой неделе в Тбилиси подросток ранил трех бывших одноклассников. У народного защитника, правозащитного сектора и специалистов разных профилей есть замечания к законодательной инициативе. Тамар Мусиашвили, специалист по вопросам образования Института гражданского развития, полагает, что ужесточение контроля в целях безопасности – метод отнюдь не универсальный. Подходит, во-первых, не для всех школ страны, а во-вторых, не способствует решению других, возможно, более важных проблем. Ужесточение контроля, по ее мнению, направлено на искоренение физического насилия. А психологическое – та же травля или буллинг, как это принято называть в Грузии, остается вне поля зрения всевидящего ока. Ведь зачастую дети, которых травят одноклассники, молчат о происходящем. Таким образом, проблема на протяжении лет может оставаться просто невидимой для взрослых.
Многие исследования говорят о том, что зачастую причина физического противостояния между школьниками – это буллинг или же травля. Это может быть психологическое давление, обидные прозвища и прочее. Все это может остаться незамеченным в системе, ориентированной на контроль. Видеокамера не видит психологического насилия. Именно поэтому важно, чтобы в школе создавались программы, направленные на заботу о детях.
Говорит Мусиашвили. Чтобы подростки не начали выяснять отношения посредством кулаков или оружия, продолжает специалист по вопросам образования, необходимо разглядеть то, что, возможно, лежит в основе этого конфликта, и принять соответствующие меры. Никто не говорит, что это просто. Психолог Майя Цирамуа также полагает, что жесткий контроль проблему не решит. Школьный пристав не должен быть полицейским. В реформе, о которой говорилось на сегодняшней встрече, Цирамуа не увидела важного компонента, который наряду с контролем необходим для обеспечения безопасности школьников. Это забота. Понятно, что следует разнять конфликтующих детей, когда речь идет о физическом конфликте. Но как сдуть этот конфликт, а еще лучше, как предотвратить его, в рамках заявленной реформы психологу не ясно.
Развитие морали у человека может проходить успешно в той среде, которая не ориентирована на наказание, где ребенок сдерживает эмоции не из страха перед чем-либо, а обладает определенными навыками и знаниями относительно того, допустим, как выразить свою обиду. Этому можно научиться. Этот навык вырабатывается при условии, если соответствующая работа будет проводиться с детьми самого малого возраста.
говорит Серамо. Подростковый период – один из самых сложных в жизни человека. Сегодня дети в этом возрасте сталкиваются с проблемами и зачастую пытаются сами их решить, никому не обращаясь за помощью, говорит Серамо. Соответственно, детям необходимо предложить альтернативу этому одиночеству. Это могут быть спортивные мероприятия, которые будут носить систематический характер, клубы по интересам, не просто для галочки, а такие, в которых они действительно смогут израсходовать свою энергию, считает психолог. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Как относятся жители Тбилиси к решению властей Грузии усилить меры безопасности в школах страны, узнавал Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что школьная реформа может решить проблемы в школах?
Ничего не могу сказать о том, какими функциями должны обладать школьные приставы. А вот установка видеокамер может решить проблемы в школах. Я уверен в этом. Во многих странах мира, к примеру, в Лондоне, практически везде установлены камеры, и это очень хорошо влияет на повышение уровня безопасности детей. Если же говорить о школьных приставах, я не считаю, что они должны иметь право обыскивать учеников. Тем не менее, периодически все же стоит их проверять.
Проблемы в школе эта реформа не решит. Однако количество преступлений, совершаемых в учебных заведениях, наверняка будет меньше, чем сейчас.
А какими полномочиями должны быть наделены школьные приставы?
Они должны иметь право проводить личный обыск учеников. Я думаю, иначе от них будет мало пользы. Однако обыскивать должны лишь в том случае, если у них есть основания полагать, что совершено или будет совершено преступление. В другом случае я это не оправдываю.
Проблема есть, решать ее надо, но не надо возлагать на них функции правоохранительных органов, в частности, полиции. Они не должны ассоциироваться с полицейскими, достаточно всего лишь каких-то минимальных регуляций в этой области и создать эффект максимального отсутствия. Они должны присутствовать в жизни школы как вот нечто постоянное. Они должны быть, но незаметны.
События, происходившие в последнее время, очень тревожные. Все это насилие не должно происходить в школах. Поэтому я считаю необходимым внедрение системы усиленного контроля в учебных заведениях. Нужно обязательно повысить функции приставов. Можно проверять детей, когда они входят в школу. По лицам детей обычно бывает видно, что они что-то планируют совершить. Можно проверять тех, кто чем-то обеспокоен. Я не понимаю, почему подобный обыск некоторые называют нарушением прав человека. Не знаю.
Возможно, в какой-то момент это положительно повлияет на ситуацию, однако я считаю, что значительных изменений не будет. Проблема заключается не только в том, что в школах нет камер или за их поведением не следят приставы. Дело в том, что большинство школьников не образованы. Им сложно понять, что такое хорошо, а что такое плохо. В школе им говорят одно, а в семье и на улице они видят другое. Школа, семья и общество в этом направлении не работают согласованно. Родители и педагоги не пытаются показать детям пример. Преступников постоянно оправдывают соседи и близкие. А ребята потом начинают думать, что ничего плохого в поведении этих людей не было. Вот в чем проблема.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Дагестане был задержан исполняющий обязанности премьера республики Абдусамед Гамедов. Также задержаны два его заместителя и бывший министр образования. Столь масштабные удары по республиканской элите произошли спустя почти полгода после того, как руководить Дагестаном вместо Рамазана Абдулатипова был направлен Владимир Васильев. О том, что происходит, Вадиму Дубнову рассказывает обозреватель дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов.
Все те события, которые сегодня утром разбудили страну как сенсация, в Дагестане, если я правильно понимаю, ждали и уже довольно давно?
В Дагестане, конечно, ждали подобного рода задержания. Предполагалось, что будет зачистка где-то на уровне заместителей министров. Но предполагалось, что Гамидова, как представителя достаточно такого влиятельного в республике клана, там как Микединского, что его не тронут и что, скорее всего, с ним будут какие-то договоренности. Но, как мы видим, как разворачиваются события, договоренностей, скорее всего, никаких не будет, а будет какая-то другая, более жесткая установка по этому поводу.
С какого дня нужно отсчитывать происходящее? Со дня назначения Васильева или позже, со дня задержания мэра Махачкалы? Вот что мы можем взять за точку отсчета?
За исходную точку, конечно же, лучше брать день назначения Васильева. И даже тот небольшой вот период времени, предшествовавший назначению Васильева, потому что федеральному центру, аналитикам, экспертам, СМИ, обществу, да, вот уже было понятно, что в Дагестане назревает очень серьезный кризис. Назначение Васильева – это назначение внешнего управляющего в Дагестане. Помню также ситуацию с похищением целого министра строительства и ЖКХ в республике. То есть таких событий, которые, в принципе, не были в Дагестане с 90-х годов. И понятно, что эта ситуация не могла продолжаться дальше. И, конечно же, назначение Васильева. Федеральный центр намерен все-таки жестко уже наводить порядок в самой республике. И для этого необходимо очень сильно встряхнуть исполнительную власть республики, встряхнуть политические элиты, силовые структуры. Потом уже эти 100 дней Васильева, когда анализировалось происходящее в республике. А сейчас мы уже видим, как по итогам этих 100 дней применяются какие-то меры. Именно меры, направленные на то, чтобы привести в республику хоть в какой-то элементарный порядок.
О борьбе с кланами, о разрушении клановой структуры говорилось еще при назначении Абдулатипова. Это другая была задача или другая технология решения этой задачи? Или это была метафора, за которой никто не собирался ничего разрушать?
Ну вот вы сейчас правильно сказали о метафоре. Дело в том, что сколько я помню глав руководителей республики, столько времени говорят и клановость. Бороться с клановостью можно двумя способами. Либо вот зачистить полностью все кланы в республике, пересажав их там в тюрьмы, возбудив уголовные дела, оказывая их какое-то политическое, мощное политическое давление, причем именно из федерального центра. Либо же надо их ставить в состояние конкуренции, где они сами в каких-то легитимных границах, там, путем выборов, путем там какого-то конкурентной борьбы в экономике, они как бы сдерживают свою криминальную какую-то сущность.
Господин Гамидов в правительстве и во власти, ну, с незапамятных времен, еще с 90-х, он пережил не одну структуру кланов. Клановая структура — вещь такая достаточно зыбкая, он пережил все эти зыбкости. Сейчас он представлял какие силы?
В принципе, он всегда представлял интересы именно во власти, интересами Микединского клана. Но этот клан, он как бы отличается тем, что он никогда не был настолько амбициозным, чтобы задавать свои какие-то правила игры. Он всегда был лоялен федеральному центру, абсолютно. Он всегда был лоялен республиканской власти. И кто бы ни пришел, они всегда были готовы договариваться, они всегда были готовы подчиняться существующей власти. А что там происходило затем, это уже как бы вопросы к правоохранительным органам. Но так или иначе, вот эта способность Гамидова быть человеком системы, она удовлетворяла всех его предшественников Васильева. В конечном итоге председателем правительства Гамидов стал уже при Абдулатипове. Но даже при этом нельзя сказать, что Гамидов входил там в клан Абдулатипова. У Абдулатипова на момент его назначения не было клана. Поэтому можно здесь рассматривать эту ситуацию Гамидова-Абдулатипова как такую некую форму политического партнерства, где Гамидов сохраняет свой статус-кво, а Абдулатипов развивает свои какие-то политические преимущества и продвигает свои интересы.
Если мы разрушаем клановую структуру, то, особенно в дагестанской ситуации, видимо, в чьих-то интересах, опять же. Кто, по-вашему, может стать политическим наследником всех тех ресурсов, которые сейчас могут отбить у старых бойцов? Вот некоторые говорят о силовиках.
Ну, видите ли, силовики при любых кланах, они всегда при власти, скажем так, да, и когда кланы находятся как бы на виду, им даже это выгоднее, потому что можно в любой момент замаскироваться, сказать, что как бы это кланы, а не мы. Но силовики на данный момент тоже такое как бы размытое понятие, потому что в любой силовой структуре есть свои группы интересов, есть там разные тоже внутренние, скажем так, такие, не скажу кланы, но ОПГ, да, поэтому там очень много тоже разных групп интересов, которые тоже делят свои такие сферы полномочий, вопросы крышевания различных отраслей, поэтому здесь прямо утверждать, что как бы вот правоохранительные органы там или силовики выйдут на первый план, тоже немножко неправильно. Тех, кого зачищают, это представители как бы старой элиты. Да. Выведение их из активной политики, оно дает возможность новым представителям какой-то политических там сил прийти во власть в себе. А вот кто это будет, это на самом деле сейчас очень сложный вопрос. Надо просто немножко подождать.
Это был обозреватель дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов. С ним беседовал Вадим Дубнов. В России за минувший год зафиксировано более 100 тысяч фактов ограничения свободы интернета. Об этом говорится в докладе, подготовленном Международной правозащитной организацией «Агора». Авторы исследования пришли к выводу, что в среднем каждый день в Рунете блокировались 244 страницы. Каждые 6 дней пользователи сталкивались с угрозами или подвергались нападению. «Агора» отмечает, что по сравнению с 2016 годом число нападений заметно выросло. Зафиксировано 67 таких случаев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.